Традиционно в христианстве Библия делится на две части. И русский язык не исключение. Мы называем две части Писания одним и тем же словом. И это слово «завет». Как называется первая часть Библии? Ветхий или Старый Завет. И вторая часть Библии называется Новый Завет. Сегодня мы с вами не пользуемся словом «завет» в нашем обиходе. Ну, навряд ли кто-то из вас использует это слово, когда говорит о, ну, к примеру, сделке или контракте или договоре. Между тем, это старое и архаичное слово имеет значение, которым мы сегодня пользуемся постоянно. Слово это можно перевести, еврейское слово «берит», можно перевести сегодня как «договор», «сделка», «контракт», «соглашение» или «союз». Основная идея этого слова заключалась в том, когда две стороны заключают между собой договор. И этот договор должен соблюдаться. Ну, аналогии сегодня можно заключить договор, к примеру, купли-продажи. Когда вы решаете продавать дом, покупатель обещает, что он отдаст определенную сумму за эту недвижимость, а вы обещаете передать права на эту собственность в обмен на деньги. Договор этот регистрируется, он имеет отношение, да, и стороны имеют обязательства. Каждый раз, когда вы подписываетесь на какой-то тариф сотовой связи, вы тоже подписываете договор. Я не знаю, читаете вы его или нет, читаете ли вы его внимательно или нет, какие. Может быть, после нескольких неудачных или опытов вы теперь вчитываетесь, где там особенно маленькими буквами там что прописано, есть даже выражение. Самое важное, написано мелким шрифтом. Вы понимаете, что как только вы поставите подпись под этим договором, вы что-то будете обязаны. Равно как и провайдер этой связи должен будет вам что-то. Представьте себе, как изменилось бы наше отношение к Библии, если бы мы называли ее части, к примеру, так, Ветхий договор или Новая сделка. Что читаешь? Я читаю Новую сделку. Звучит необычно, но именно это и имелось в виду, когда говорилось слово «завет». Издревле любые человеческие взаимоотношения были основаны только на завете. Брак, дружба, бизнес, политика, война регулировалась заветными или договорными отношениями. Если в древнем мире вы не способны были заключать договора, их соблюдать, вы были обречены. Это сегодня мы с вами живем в перенаселенном мире, где вы можете не знать имя соседа по подъезду или по клетке. Но в древние времена, где не было полиции, границ, пограничников, социальных служб, любой встречный мог убить вас и захватить ваше имущество. Вы жили в очень малонаселенном мире. Возможно, вы жили бы в соседстве с несколькими домами. И поэтому то, как вы умели строить отношения, от этого зависела ваша жизнь. Если на горизонте появлялся человек, проходящий мимо вас, все хотели познакомиться с ним, подружиться с ним и выяснить, способен ли этот человек быть чем-то полезным вам. Вот почему на Востоке так развито гостеприимство. Любой человек на Востоке – это потенциальный клиент завета. И если вы подружитесь с этим человеком и заключите с ним завет, то тогда в случае беды он придет вам на помощь. И чем больше людей, с которыми вы заключили подобные заветы, тем безопаснее вы себя чувствуете. Вы знаете, что когда придет неудача, когда появятся враги, или у меня появятся недруги, за мной не только моя семья и не только мои родственники, за мной стоит 10 или 20 семей, у которых есть тоже свои заветы. Вот почему в Ветхом Завете способность заключать заветы, договора, являлась ключевой для выживания человека. Это мог быть союз в бизнесе, это мог быть союз брака между родами, это мог быть союз взаимопомощи в беде. Пример. Мы читали с вами в Бытие ситуацию, когда Лота захватывают цари. И это написано в Бытие 14 главе. Лота захватывают, и Авраам решает, во-первых, Авраам узнает об этом через своих союзников. Мы читаем с 12 текста Бытие 14 главы. взяли Лота, племянника Аврамова, живущего в Содоме, и имущество его, и ушли, говорится о захватчиках. И пришел один из уцелевших и известил Авраама, еврея, жившего туда у Дубравы Мамре, амарьянина, брата Ишколу и брата Энеру, которые были, смотрите, союзники Авраамовы. Авраам, услышав, что Лот сродник его взять в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318, и преследовал неприятелей Дадана. Авраам узнает о том, что его племянник попал в беду. И, несомненно, у Авраама с Лотом завет. Авраам должен его защищать. И Авраам собирает всех тех, кто у него, и он зовет своих союзников. И люди, которые жили вокруг него, с которыми были отношения заветные у Авраама, они говорят: мы согласны, мы с тобой. Вот откуда берется такой неплохой отряд. Авраам идет, он отбивает Лота назад. И когда он возвращается, и мы помним эту ситуацию, когда выходит навстречу содомский царь и говорит: ладно, забирай все имущество, хотя бы людей мне отдай. Авраам говорит: я поднимаю руку, что я ничего из твоего не возьму, кроме людей, которые ходили со мной. То есть Авраам за свой счет готов пострадать, но он отмечает тех людей, которые ходили вместе с ним в поход. И далее в 22 тексте мы читаем: но Авраам сказал царю содомскому: поднимаю руку мою Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму, и всего твоего, чтобы ты не сказал: я обогатил Авраама, кроме того, что съели отроки, и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною. И вот они, союзники Авраама. Энер, Эшкол и Мамри пусть возьмут свою долю. Поэтому в мире, где не было защиты, где не было судов как таковых, не было полиции, не было армии, люди выживали тем, что заключали сделки друг с другом. Они заключали друг с другом договор. Единственное, что могло помочь в трудный час, это большое количество союзников, с которыми вы заключили завет. В древнем мире без заветов невозможны взаимоотношения. Даже ребенок, рождавшийся в семье, становился частью семьи только через заключение сделки. Через завет, который заключал с ним его отец. До восьмого дня ребенок не имел отношений с родителями, потому что на восьмой день родители определяли, заключат ли они завет со своим сыном или дочерью или нет. И в большинстве случаев они это делали, они заключали. И у нас даже прописана церемония, как они это делали. Второй псалм рассказывает нам о том, как или что говорил отец в это время. На восьмой день рождение ребенка, отец брал ребенка, если это был мальчик, его обрезывали. Он выходил в центр деревни, он поднимал ребенка на руках, и отец произносил эту фразу: «Ты мой сын, сегодня я родил тебя». Это не был день рождения ребенка, и по сути мужчина не рожал его. Но когда он говорил: «Ныне я родил тебя», он говорил: «Ты принят сегодня в семью, ты мой ребенок». И это означало, что между родителями и между ребенком заключен завет, семейный завет. Ребенок рос в этом завете, и он учился чтить этот завет и исполнять этот завет. Мало было просто стать физическим ребенком. Ты должен был быть принят в семью посредством завета и продолжал принадлежать семье посредством завета. Самое страшное, что могло случиться с тобой, это не физическая смерть. Это нарушение завета. Когда член семьи нарушал завет, он умирал для семьи. Он продолжал жить, но с ним рвались все отношения. Этот человек становился изгоем, и уже никто из родни не хотел иметь с ним ничего общего. Это могло происходить, если, к примеру, сын оскорбил, сильно оскорбил отца. И отец понимал, что отношения разорваны, и вся семья понимала, что такого терпеть невозможно. Его выгоняли. У нас с вами есть история в Новом Завете, описанная история того, как был разорван завет между блудным сыном и отцом. Еще при жизни отца ребенок наносит ему оскорбление. Он требует свою долю наследства при живом отце, что являлось смертельным оскорблением, как будто он желал смерти отца. После этого он умирает для семьи. Он уходит из дома, и с ним уже никто не имеет отношений. Он понимает, что он совершил, поэтому когда он живет уже в нищете, и он осознает, что все, я умираю. Он понимает, что единственный выход для него – это только вернуться. Но блудный сын понимает, что он не может вернуться как сын уже. Он даже понимает, что его могут избить и выгнать обратно, потому что он нарушил завет. Но у него стоит выбор – либо умереть от голода, либо вернуться как чужак. И он, мы читаем в Евангелии от Луки, он приходит в себя. 15 глава, 17 текст. «Придя же в себя», у него включились мозги, понял, где он находится, понял, что произошло. Он сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу: Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и я уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Он понимает, что завет разорван, и по завету он уже не может быть сыном. Он не может ни претендовать ни на что, но он надеется, что отец хотя бы отнесется к нему милостиво, как к чужаку, и позволит ему стать одним из слуг, одним из тех, кто работает где-то в поле или пасет овец, как чужак, которого наняли. И он идет. И когда отец блудного сына решает проявить не просто милость, а великую милость, и принять его назад не как наемника, а принять его назад как сына, это вызывает ярость брата. Вполне справедливую. Так, ты посмотри, что он сделал, как ты можешь принять его назад? Но отец напоминает ему о том, что произошло чудо рождения. Сын был мертв, и он ожил. Отец же сказал старшему сыну: «Сын мой, ты всегда со мною, все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой был мертв и ожил». Видите, отношения рождаются заново. Он обратно принимается в семью, он обратно усыновляется, он оживает. Между отцом и сыном вновь заветные отношения. Мертв и ожил, пропадал и нашелся. Поэтому людям Нового Завета было вполне легко понять, что такое рождение свыше. Они понимали, что так же самое, как в наших семьях, мы усыновляем детей, решая принять их в свою семью, точно так же и верующего человека, Бог Отец, решает усыновить и принять свою семью на основании своей воли. Мы читаем в Евангелии от Иоанна, 1 главе: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога, от решения Отца родились». Поэтому им было понятно, мы все были, как эти мертвые сыновья, мы все ушли от Бога. С нами не стоит заключать завет. Но Бог решает: этот, я их принимаю в семью, я заключаю с ними завет, я делаю их своими детьми. Делает Он это не потому, что мы просто люди, мы все люди. Не потому, что мы родились в этот мир, а потому, что это Его благая воля. Он, как Отец, принимает это решение. И Библия пропитана заветными отношениями. Каждый новый этап в отношениях между Богом и людьми, он ознаменовался заключением новой сделки, нового соглашения или нового договора. Я выбрал 14 мест из Писания. Мы разместим их в конспекте проповеди на сайте. Вам не нужно будет сейчас их открывать, но на группах я вас приглашаю это сделать. Эти места говорят о Новом Завете, который заключался либо между Богом или людьми, либо между людьми. Исследуйте эти места прямо на группах. Открывайте место и смотрите, что это был за завет, между кем и кем он был заключен. Каковы были обещания по этому договору и каковы были условия по этому договору. Используйте эти ссылки для того, чтобы на группе посмотреть, как много на самом деле отношений и заветов было заключено между Богом и людьми. Сейчас мы придем к заветам между Богом и Авраамом. Мы находим как минимум два завета, которые заключал Бог с Авраамом. Они отличаются друг от друга, и они были заключены в разное время. Когда Авраам услышал обещание Бога благословить его, в 12 главе мы читаем это обещание: «Выйди, я благословлю, я поведу». Там нет завета. Есть обещание Бога. Авраам соглашается, он доверяет Слову Божьему, и он уходит из своего дома, он приходит в землю обетованную, и ничего не происходит. Сын не рождается, земля ему не принадлежит. Проходят годы, Авраам терпит и ждет. Проходят разные испытания, о которых мы с вами говорили, в духовных горках. И затем, в определенный момент, он просит Бога оформить отношения. В определенный момент, когда Бог является ему в следующий раз и говорит: «Авраам, я благословлю тебя, награда велика». Авраам мягко говорит: «Господи, у нас завета нет. Как я могу точно знать, что между нами отношения?» И тогда Бог говорит, мы прочитаем это в 15 главе книги Бытие. Завет, который был заключен между Богом и Авраамом. После этих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении. И сказано: «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Авраам сказал: «Владыка, Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, распорядитель в доме моем этот Елизер из Дамаска». И сказал Авраам: «Вот, ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». И было слово Господа к нему и сказано: «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресел твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон и сказал: «Посмотри на небо, сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». Сказал ему: «Столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. И сказал ему: «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Сказал: «Владыка, Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Господь сказал ему: «Возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя». Он взял, рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму: «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут порабощении. После они выйдут с большим имуществом. Ты отойдешь к отцам твоим в мире, будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония Мариев доселе еще не наполнилась». Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым, как бы из печи, и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом. Вот тот момент, когда между Богом и Авраамом заключается договор. В древности было несколько церемоний при заключении завета. Одна из них написана здесь. Когда люди решали соединить свои отношения между родами заветом дружбы, они обычно брали животных, которые становились частью жертвы. Жертва всегда совершалась при заключении завета. Всегда кровь проливалась и всегда была соль. Два элемента всегда присутствовали при заключении завета. Соль являлась свидетельством сохранности, потому что солью обычно в древнем мире сохраняли мясо. Поэтому соль символизировала то, что этот завет будет сохранен на века. А жертва имела несколько значений. Когда жертву разделяли на две части, половинки разделяли, и по центру вы, взявши за руки, должны были пройти. Вы тем самым говорили, что я серьезно отношусь к моему обещанию, и если я его нарушу, вот это со мной произойдет. Меня должны будут наказать, рассечь надвое. И ничто так не каралось в древности, как неверность. Не ошибка, не какой-то просто грех, который ты, не понимая, сделал, а сознательное нарушение верности. Это было страшнее всего остального. Поэтому к завету, если вы уже заключали завет, вы должны были относиться к нему очень серьезно. И если вы в случае беды не вышли на помощь своему союзнику, вы должны знать, что когда он вернется, он вас уничтожит. Если вы предали его в трудный час, его долгом будет покарать вас за нарушение завета. Так серьезно относились люди в древности к исполнению договора. Поэтому перед нами пример того, как заключается завет. Но это интересный завет, это односторонний завет. Это очень редко. Редко, когда между в заветах было только одно обязательство или обязательство с одной стороны. Здесь перед нами пример того, что заключен завет с обязательствами только Бога. Мы не читаем никаких обязательств со стороны Авраама. Бог просто говорит, вот что я сделаю, и я заключаю с тобой завет. В любом случае, что бы ни происходило, у тебя родится наследник, я благословлю тебя, ты уйдешь в старости доброй. Мы не видим никаких условий, которых должен был исполнять Авраам. Такие договоры – редкость, большая. В древнем мире и в Библии в том числе. Мы можем вспомнить завет, к примеру, Давидов завет. Это тоже пример одностороннего завета, когда Бог сказал Давиду, не прекратится на троне сидеть твой наследник. Если он согрешит, я его накажу. Но милости моей не отниму. Всегда будет на троне твой потомок. Представляете, какое обещание? По сути, Бог говорит, что бы ни происходило, Давиду обещает, всегда будет из твоей линии сидеть царь на троне. Да, если они будут грешить, я их накажу. И пример Ветхого Завета – это наказание. Но я не отниму от них милость. Я буду продолжать ставить на трон Давидов наследника из твоей семьи. Через 13 лет Бог является Аврааму и обещает заключить еще один завет. И мы читаем в 17 главе с первого текста. Авраам был 99 лет. Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен. Я поставлю завет мой между мною и тобою, весьма, весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал, «Я», или «Вот моя часть обещаний, или моя часть условий, вот я завет мой с тобою». Ты будешь отцом множества народов, не будешь больше называться Авраамом, но будет имя тебе Авраам. Ибо я сделаю тебя отцом множества народов и весьма-весьма расположу тебя. И произведу от тебя народы, цари произойдут от тебя. И поставлю завет мой между мною и тобою, между потомками твоими после тебя в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя». И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую во владение вечное, и буду им Богом. Мы видим небольшое изменение. Бог говорит, я не просто теперь твой Бог. Я обещаю, что я буду Богом и всем твоим потомкам. Я буду благословлять не только тебя, и не просто цари произойдут из тебя, и не просто я в общем благословлю весь мир через тебя. Я обещаю, я буду Богом твоих потомков. Я буду с ними. В чем отличие этого завета от предыдущего? Во-первых, Бог изменяет имя. Изменение имени означало перемену сущности или перемену предназначения. Новое имя означает, что Авраам станет отправной точкой для множества народов, не только израильтян. И из потомков Авраама произойдут цари. Во-вторых, Бог обещает распространить свой завет не только на Авраама, на его потомков. Второе, что отличает второй завет от первого, это условия, которые появляются теперь со стороны Авраама. Авраам должен что-то выполнить. И мы читаем, что требовалось дальше от Авраама. Девятый текст. «И сказал Бог Аврааму, ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Вот есть завет мой, который должны соблюдать между мной и между вами, между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужской пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужского пола, рожденный в доме и купленный за серебро, у какого-нибудь иноплеменника, который нет твоего семени, непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро, твое, и будет завет мой на теле вашим заветом вечным. Не обрезанный же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа из народа, ибо он нарушил завет мой». Еще нет 10 заповедей, еще нет закона Моисеева. Нет этих требований, которые появятся потом к израильскому народу в Новом Завете. Завет с Авраамом означал, что с его стороны есть всего лишь одно условие. Он должен будет обрезать каждого родившегося младенца. И этот символ будет и символом принадлежности. Вроде бы просто, да? Нет никаких больше условий. Только это условие. Вот почему до сих пор евреи, которые считают себя наследниками Авраама и считают себя принадлежащим к этому обетованию, продолжают исполнять этот завет. Этим самым они свидетельствуют, что они в завете с Богом. Вот в том завете Авраамом. Это еще не Моисеев завет, не позже завет. Это завет Бога с Авраамом. Того, что мы принадлежим к этому роду. И Бог обещал о нас заботиться. Видимым знаком соблюдения договора являлось мужское обрезание. Заметьте, что всякий, кто не соблюдал этот завет, не считался принадлежащим к народу Божьему. Все, да истребиться. Он должен быть оторгнут от вас. В древности, как и серьезно, очень серьезно относились к условиям соглашения. И в договорах прописывалась ответственность за несоблюдение обязательств или нарушение условий. Возможно, вы на себе испытывали последствия несоблюдения договора с вашей стороны. Самый простой пример, если вы берете кредит в банке, или вы делаете кредитную карту себе. Там есть условия. Сколько дней можно пользоваться, и потом нужно это все погасить. Или какой платеж должен быть совершен каждый месяц. И этот договор дает вам определенные блага. Вы начинаете пользоваться тем, что другие без обязательств не имеют пользоваться. Но этот же договор налагает на вас и ответственность. И что происходит, когда вы не выполняете своего договора? Происходит последствия. Вас начинают наказывать. Вас начинают либо пеню вам насчитывать, либо отбирать у вас имущество. Мы понимаем, что чем серьезнее соглашение и чем больше блага, которое я получаю по этому договору, тем должны быть серьезнее и последствия санкций за нарушение этого завета. Принимая присягу в рядах вооруженных сил, вы не просто даете обещание защищать свою родину. Вы обязуетесь, что в момент призыва, когда будет война, вы придете на место и начнете защищать. Вы не сможете просто так, дав присягу, сказать: «Я не хочу» или «Я передумал». У нас за дезертирство в Уголовном кодексе 7 лет лишения свободы. Это вполне серьезно. Уходя с места военной службы, не приходя вовремя на воинскую службу, оставляя свой долг, вы становитесь дезертиром, и вас будут судить. Будут судить и могут дать 7 лет. В 26 главе книги Левит детально прописаны не только блага, которые получат евреи по Новому Завету. Мы сегодня о нем не будем говорить, но это следующий завет, который был заключен, Моисеев завет или Ветхий Завет, как мы его называем. В нескольких местах Ветхого Завета написаны условия этого договора. И есть во Второзаконии все предупреждения, и книга Левит не исключение. Там прописаны блага, которые израильтяне получат по этому завету, но и наказание в случае нарушения этого завета. Если вы посчитаете тексты в этой главе и посчитаете, сколько текстов обещают благо, а сколько текстов обещают наказание за несоблюдение, вы удивитесь. 12 текстов описывают все блага, которые им обещаны по Ветхому Завету. Проклятие занимают 33 текста. Намного больше описано, что будет с ними, если они нарушат этот завет. То есть было все не просто так. Вы не могли просто так отказаться и сказать: все, с этого дня мы уже не участвуем в этом. Если вы так скажете, вы на себе, вам другая сторона не просто скажет: ну ладно, нет так нет. Она начнет вам мстить за вашу неверность. Послание евреям, автор, обращаясь к Ветхому Завету, он говорит уже людям Нового Завета. Но он показывает им этот принцип верности тому обещанию, которое ты даешь. И он говорит: слушайте, в Ветхом Завете не было возможности избежать наказания за отречение от завета. Это каралось смертью. Да, были жертвы, которые вы могли принести за свой грех, если этот грех был соделан по ошибке, по незнанию, без умысла. Но были те грехи, на которых не было жертвы. Вы не могли потом извиниться и сказать: извините, я передумал, могу я откупиться? Нет. Вы карали смертью. К примеру, один из таких примеров – это кто публично отречется от завета, от закона. Все, этого было достаточно. Или, к примеру, кто ударит отца с детей. Все. Или кто докажет, что осознанно спланировал убийство. Все. Вы не могли потом прийти и откупиться никакими жертвами. Все. Вам наказание было смерть. Вот что пишет послание евреям, 10 главе, 22 текст. «Да приступаем с искренним сердцем и полной верою, креплением, очистив сердца от непорочной совести и омыв тело водою чистую. Будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга тем более, чем более усматривайте приближение дня оного. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается больше жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противника. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и Духа благодати оскорбляет». Очень серьезно. Говорит, в Новом Завете ничего не изменилось. Прежде чем заключить завет, подумайте, потому что за нарушение завета будут серьезные санкции. Молодые люди, которые собираются вступить в брак, склонны думать только о тех благах, которые они приобретут. И когда им говоришь о том, что наступят сложные времена, вам нужно будет проходить верно, вам ничего доброго не будете чувствовать в какой-то момент, а будет только злость и ярость, и негодование на своего супруга, они кивают, но они пропускают это мимо ушей. И иногда хочется записать, я видел иногда такие смешные церемонии брачные, когда священник, он прямо это все зачитывал. Знаете, вот это клятвенное обещание, которое обычно такое романтичное. Оно сглаживает так. Обещаешь ли ты находиться, быть с ним в болезни и печали? Да, обещаю. Он говорит, обещаешь ли ты любить его так же, когда он будет приходить уставший, кричать на тебя, не убирать носки из-под кровати. И вот люди начинают задумываться, зачем вы об этом говорите? Он говорит, потому что так будет. А ты? Обещаешь ли любить ее, когда ее разнесет? Когда она не будет такой красивой, как сейчас? То есть мы, когда вот в момент заключения завета, мы склонны не думать о всем сложном, которым будет. Когда это наступает, мы вдруг понимаем, что все было очень серьезно. Я давал обещания, не совсем понимая. И однажды ученики сказали: «О, так лучше тогда и не жениться, если так все серьезно». Ну да, лучше не жениться, но не всякий это может вместить. Поэтому женитесь. Поэтому все очень-очень серьезно. Посвящение завету – это то, что сегодня теряется с каждым годом и практически утеряно даже в христианстве. Сегодня, приходя в церковь, приходя к верующим, многие люди думают, что можно в любой момент прийти к Богу, в любой момент от Него отказаться. В любой момент сделать посвящение и в любой момент сказать: «Да, я передумал». И христианство переполнено людьми, которые хотят быть спасенными без каких-либо обязательств со своей стороны. Некоторое время назад на Западе была напечатана книга, которая в оригинальном языке звучит, ее можно перевести как «Евангелие от Иисуса». У нас есть Евангелие от Иоанна, Евангелие от Матфея, а автор написал «Евангелие от Иисуса». И он взял все высказывания Христа о том, что значит спасение, и он исследовал все те встречи Иисуса Христа с людьми, которые хотели сделать свое посвящение, и как Христос на это реагировал. Он исследовал богатый юноша, люди, которые следовали толпой, и Христос их останавливал, ученики. И он пришел к удивительному выводу. Ведь когда Христос проповедовал Евангелие, там было условие принять ее. И условием было полное признание господства Бога в твоей жизни. И он делает удивительный вывод. Он говорит, сегодня люди хотят иметь Бога своим спасителем, но не хотят иметь его своим Господом. Они хотят иметь благо спасения, но со своей стороны они не хотят подчиниться его водительству и признать. И поэтому современные призывы к принятию Христа звучат так. «Приди к Богу, Бог тебя спасет, просто поверь в Него, да, поверь в Его Сына, и Он даст тебе вечную жизнь». Он говорит, нет, 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 это не Евангелие от Иисуса. Евангелие от Иисуса, но звучит по-другому. В нашем языке книга переведена, вы ее можете прочитать. Она переведена так, немного сглаженно, как и слово «завет». Она переведена «Благовествование Христово», называется книга. Написал ее МакАртур. Но суть, вы ее прочтете, вы поймете. Там довольно... И вот эта книга, она произвела фурор на Западе. Ее ругали в том, что она проповедует спасение делами. Ее ругали, что он на самом деле, он уходит от Евангелия. Но если вы исследуете и посмотрите, то есть это довольно здравое и обоснованное написание, понимание завета между Богом или людьми. Новый Завет, скрепленный кровью Иисуса Христа, не является безусловным. Нам стоит это понимать. Есть требования ко всякому, кто решает заключить завет с Богом. Более того, без заключения завета с Богом невозможно рассчитывать на вечность с Ним. Невозможно быть рожденным свыше и не быть в завете с Богом. И завет с Богом – это не водное крещение, как часто очень путают. Водное крещение – это не момент, когда человек заключает завет с Богом. Это может быть моментом, когда он свидетельствует о своей вере. Это может быть моментом, когда он заключает определенные взаимоотношения с поместной церковью и заключает завет с церковью. Но завет с Богом заключается тогда, когда человек принимает Христа, он верует в Евангелие, принимает Христа, приходит в молитве покаяния, и в этой же молитве он обещает. Отныне теперь Слово Божье является без каких-либо сомнений руководством для его жизни, а Бог становится хозяином моей жизни. И об этом мы читаем в первом послании Петра, 3 глава, 21 текст. И так как во времена Петра как раз крещение совпадало с моментом этого обращения, это были люди, которые давно ждали Мессию, которые были верующими людьми Ветхого Завета, чтущими Бога, знающими Писание. Единственное, что отличало их сегодня от нас, что они еще не знали, что Мессию, которого они так долго ждут, это Христос. И когда апостолы проповедуют этим людям, и у людей вдруг приходит озарение, они понимают, да, Христос это тот, кого мы ждем. Они делали это посвящение, и в этот же самый день они крестились водным крещением. Мы немного отличаемся от этих людей. Мы приходим к Богу без этого знания, и нам нужно такой путь пройти, мы называем его катехизацией, когда мы сперва учим и понимаем, что человек действительно уверовал, что Слово Божье – это авторитет, что Бог триедин, что Евангелие – это жертва Христа. Так вот, Петр пишет, 1 Петра, 3 глава, 21 текст. «Так и нас ныне подобному сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Петр не говорит, что крещение спасает. Мы знаем даже из Евангелия, что были люди, которые не смогли, не успели принять крещение, но были спасены. Крещение было тем видимым знаком покаяния человека и свидетельства людям. Но он говорит, именно вот это обещание, которое как раз и совпадает с моментом духовного рождения, прозрения, оно и спасает воскресением Иисуса Христа. Поэтому, если человек не готов признать Бога своим Господом, который имеет право руководить жизнью посредством Слова Божия, если человек не готов словами Христа отвергнуть себя и последовать за Христом, он не может не состоять ни в каких заветных отношениях с Богом. И знаете, чем я больше всего сталкиваюсь? Почему-то в последнее время я уже несколько раз сталкиваюсь с людьми, которые, обратившись или придя ко Христу и став верующими, став христианами, они слышали именно вот тут, в тот момент обращения, они слышали вот ту дешевую проповедь, дешевой благодати, без какого-либо посвящения. Они и слышали. В момент трудности они услышали надежду, приди к Богу, и Он тебе поможет. И они действительно приходили к Богу. Это была искренняя вера, признание Господа. Они уверовали, что Бог един, что Иисус Христос Спаситель. Но вот той части, вот этих мелких букв им не сказали. И затем они пришли ко Христу, они стали ходить в церковь. И в какой-то момент жизни они вдруг столкнулись, что оказывается, Бог что-то требует. Оказывается, все было не просто так. Оказывается, я тоже должен был что-то сделать, и я должен. Оказывается, кто-то тут предъявляет ко мне, открывает мне Библию и начинает мне говорить, как мне жить, а я не хочу так жить. И вот у них вот этот диссонанс, такой когнитивный диссонанс. Они не готовы были на это, им этого не сказали. Они приходят ко мне и говорят: «Три, слушай, а как так?» Я говорю: «Так, а вам ничего об этом не говорили?» «Нет». Сказали: «Прими Иисуса Христа как Сына Божьего, уверуй в Него и спасешься». Говорит: «Это так, но тебе не объяснили, что означает принять Сына Божьего?» То есть не просто признать, что Он когда-то жил там 2000 лет назад, а сделать Его своим хозяином и сказать: «Господи, отныне я хотел бы слушать только Тебя. Может, не все получится, но я хочу». Вот что означает принять Сына Божьего. «Нет, мне не говорили». Я говорю: «Ну, тогда надо с этого начинать». И я сталкиваюсь с этим все больше и больше. Вот почему, когда мы свидетельствуем с вами, и мы призываем людей к отношениям с Богом, это надо представлять как завет. Потому что мы живем во времена нового, но завета. А завет означает договор, он означает отношения, означает обязательства. И это не означает, что мы зарабатываем свое спасение, никогда не сможем. Это не означает, что будет какое-то количество дел, которые мы со своей стороны выполнив все, мы теперь можем быть гарантированы. Нет, это означает сердце, искренне желающее следовать за Богом. Ну, давайте признаемся, сколько раз на день мы нарушаем, да, Божье Слово. Мы все нарушаем. Но что мы делаем? Мы приходим к Богу опять и говорим: «Господи, я знаю, что Ты мой Отец. Я знаю, что я как блудный сын могу прийти к Тебе. Знаю, что Твоей милости достаточно. Потому что даже когда я согрешаю, все равно это ненавижу. Я все равно люблю Тебя. Я хочу возвращаться к Тебе». Вот что делает нас детьми Нового Завета. Вот это посвящение. Мы никогда не уйдем навсегда от нашего Отца. Всегда будем возвращаться к Нему. Слава Богу, что Христос никогда не прятал в мелкий шрифт условия, которые должен выполнить человек. Все те, кто приходили к Нему с вопросами или с воодушевлением: «Я хочу следовать за Тобой», Он сразу встречал их, Он обливал их холодной водой. Он сразу в лоб им говорил: «Пришел богатый юноша, все хорошо, что мне еще не хватает?» Он говорит: «Да вот, продай все». Все, молодой юноша: «А, нет, я не хочу». Ушел. Он говорит ученикам: «Видите, как все сложно?» Приходит другой и говорит: «Господи, да я с Тобой вообще всегда. Везде. Куда не пойдешь, я пойду». Он ему прям в лоб: «Ты знаешь, что у меня нет дома, у меня нет имущества. И знаешь, куда ты идешь? Ты пойдешь в никуда». Другой приходит: «Господи, да я вот хоть сейчас, но только мне нужно вот какие-то дела там, наследство получить, все разрешить». Он говорит: «Нет, нет, нет, сейчас». Когда толпа за ним идет, воодушевленный, он останавливается и говорит: «Слушайте, вас же будут ненавидеть, вас же будут убивать за имя мое, от вас отрекутся родственники. Подумайте и посчитайте прежде». Он никогда не прятал то, чего будет стоить следование за Христом где-то там в конец. Когда-нибудь потом они до этого дойдут. Нет. Наверное, поэтому к концу жизни Христа на земле с ним осталась небольшая горстка людей. Но это были те люди, которые знали, под что они подписываются. Все практически из них были убиты за свидетельство Иисуса Христа. Их было немного, но именно они смогли перевернуть этот мир. Через них Бог смог. Через этих немногих, но посвященных последователей, верных завету, Он смог изменить этот мир. Мы все согрешаем, все в какой-то момент проявляем слабость. Жизнь христианина – это путь борьбы, путь покаяния и посвящения. Но это точно не путь человека, который в какой-то момент может сказать Богу «нет». Или на открытое Слово Божье, ясно говорящее, что так нужно поступать, он скажет: «А я так не буду». Ну и что? Это не человек в завете. Такой человек не понимает вообще, что такое заветные отношения. У нас с вами тоже есть свой завет определенный. Мы его называем церковный завет. Очень простые обязательства со стороны церкви по отношению к человеку, заключающему завет. И точно так же со стороны человека, заключающего. Они простые, вы можете и их помните. Это общение с верующими, это посещение богослужений. Это принадлежность к малой группе, это наше обязательство. Все, кто приходят и хотят быть членом церкви «Скала», мы говорим, да, хорошо, но вот у нас есть определенные условия. Вы должны будете быть частью какой-то малой группы. Вот, наверное, в принципе и все. Все остальное – это христианская жизнь. Ну, естественно, когда Слово Божие говорит, мы слушаемся. И вот точно так же кто так относится к этому серьезно, понимает, что да, я подписываюсь под этим. Вот они серьезно, кто-то в какой-то момент может сказать, у вас всех. У меня есть Бог, есть я и Бог. Вот между мной и Богом есть отношения. Ну, а с вами мы еще посмотрим. Это несерьезные отношения. Да, это не завет с Богом. Это завет, который мы с вами заключаем. Это завет. И в нем есть обязательства. Новый завет является договором между Богом и людьми. Это соглашение было предсказано еще 700 лет до Христа. Еще давным-давно, когда народ уходил в плен. Бог через пророка Иеремию сказал, что он заключит новый завет. И мы читаем в 31 главе пророка Иеремии с 31 текста обещание, которое исполнилось в нас. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом. И не будут, и уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня. От малого до большого, говорит Господь. Потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более». Этот завет был предсказан за 700 лет до его ратификации. Для его ратификации потребовалась жертва, которую принес Бог в виде своего Сына. Иисус Христос в тот вечер, когда Он садился с учениками на вечерю, Он взял чашу, и Он сказал, «Сия чаша есть что?» Этот завет, это вот он мой новый завет. Он по сути говорит, вот сейчас наступает этот завет. Сейчас мне нужно будет принести себя в жертву. И между нами, между Богом и человеком, образуется новый завет. Этот завет будет упрежден на моей крови. По этому завету вы сможете рассчитывать на прощение любых грехов. Любой грех, который вы совершите, я смогу заплатить. Изменится ваша внутренность, внутренний человек будет изменен. У вас родится новый человек, Дух Святой будет жить в вас. Вы будете от сердца любить меня. Вы еще внешне будете бороться с грехом, да? Но внутри вы будете уже рождены свыше. Буду вашим Богом навеки, и я доведу вас до вечности. Он пролил свою кровь, он заплатил, завет был утвержден, и теперь каждый, кто приходит ко Христу, он вступает в этот новый завет, в этот новый договор с Богом, об условиях которого мы с вами уже говорили. От человека требуется любить Господа всем сердцем, доверять Его руководству, быть готовым исполнять волю Бога и слушать Слово Его. Мы с вами люди этого завета. Мы с вами знаем, что такое закон, написанный в сердце. Ты изнутри любишь Господа. Когда ты изнутри, все твои мысли, все твои цели, стремления, они к нему направлены. Авраам остался верен договору с Богом. Благодаря этому сегодня мы с вами дети Божьи. Бог исполнил свою часть обещания Аврааму. Он благословил его. От Авраама произошло множество народов. Один из этих народов Бог избрал себе для того, чтобы сделать его особенным. Израильский народ. Через него он дал нам слово. Через него он дал нам свой завет. Через него пришел Иисус Христос и умер на кресте. После этого любой человек из любого народа, из любой точки земли может присоединиться к этому новому завету, независимо от языка, наследственности, социального статуса. Все мы являемся частью этого завета. Он призывает нас стать наследниками величайших обещаний, дарованных нам в Новом Завете. Бог будет хранить свой завет до конца. И Он обещает, что и Он доведет нас. Мы отчасти на этот завет похож на завет с Давидом. Он говорит, я вас доведу, чего бы это мне ни стоило. Если не будете слушаться меня, ну что, буду наказывать, как отец добрый. Но я люблю вас, и я вас доведу до конца. Вопрос только цены, которую придется заплатить. Но я это обещал. Какое великое обещание, не правда ли? Какая скала, на которой можно строить свою жизнь. Мы уже не боимся, что наш Бог нас разлюбит. Или мы сделаем что-то, что он от чего-то нас отвернется. Он любит нас все равно, потому что этот завет основан на нем.